Павловым. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 29 октября. В Белоруссии завершается сбор подписей для регистрации кандидатов в президенты. Сколько соперников будет у действующего главы государства Александра Лукашенко? Экологи спасают лес в подмосковном Жуковском, где власти планируют проложить 8-полосную автодорогу. Итоги фестиваля «Сезоны Станиславского». И тема общения со слушателями в нашей сегодняшней утренней программе. Верите ли вы, что акция оппозиции 31 октября закончится без задержаний и применения силы со стороны милиции? В Москве акция санкционирована властями. Жители подмосковного Жуковского подали заявку на проведение митинга против строительства через лес подъездной автодороги к месту проведения авиасалона «Макс». Накануне инициативная группа жителей города обратилась к общественности с просьбой помочь убедить власти пересмотреть этот проект, иначе будут уничтожены 13 гектаров леса. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
Цаговский лес, который защищает горожане, объединившиеся в общегородском экологическом форуме, 30 лет назад был признан особо охраняемой природной территорией. Теперь 7-й части леса предстоит быть вырубленной. Это часть плана дорожного строительства от развязки на Новорязанском шоссе с двумя мостами через реки до центра города. Власти говорят о борьбе с пробками, жители утверждают, что пробок будет еще больше. Председатель Союза работников предприятия Жуковского Анатолий Старина.
Дело в том, что то, что они предлагают, дичайшее решение вопроса стоимостью в 17 миллиардов рублей, а мы предлагаем объездные подъездные дороги на базе существующих, только их надо подукрепить, подремонтировать, и они будут давать больше вариантов для решения вопроса, и стоимость всего этого будет не более 7 миллиардов рублей. Бобовникова, глава администрации города Жуковского, с ООО «Дорсервис» Московской области договорились о строительстве этой дороги от Урал-5 через пойменные земли, через Москва-реку и реку Быковку к Лии. Страшная вещь следующая. Для того, чтобы там прокладывать дорогу, которую они собирают там ставить, и мосты, нужно это все сооружать на сваях. Часть земли, которая придана городу Жуковскому, предназначена для нового микрорайона города Жуковского. И вот над этим новым микрорайоном города Жуковского будет пролегать дорога. Представляете?
Помощник городского главы Евгений Солодилин объяснил, что, по мнению администрации, альтернативный вариант невозможен. По нему требуется расширение с заходом на территорию Ильи имени Громова, где проходят спецкоммуникации, стоит котельная.
Потом, одна из самых главных причин, если эстака допустить по тому проекту, по которому предлагают некоторые депутаты, будет проходить эстакада, которая будет мешаться посадочной глиссаде Лии. Поэтому проектировщики приняли решение провести дорогу через лес. Администрация городского округа Жуковский неоднократно отправляла письма в проектным организациям попробовать сделать альтернативные варианты. Альтернативных вариантов нет. Жуковский закрыт определенной лесной зоной. Завести дорогу по Следственному институту практически невозможно. Но здесь вопрос не только подвести к Лии имени Громова, но и разгрузить всю транспортную инфраструктуру города.
Корреспондент газеты «Жуковские вести» Сергей Громатин рассказал, что городские власти ссылаются на областные, объясняя, что именно область не желает согласовывать альтернативный проект.
На общественных слушаниях существующий проект дороги получил негативные оценки как граждан, так и экспертов. Вопреки этому он прошел госэкспертизу. Вот этот вот ОГФ наш уникальный, который собрал представителей всех политических партий, кроме «Единой России», да, который даже уже коммунистов с ЛДПР объединил. Альтернативы-то есть, но просто тут уже ситуация, пока они будут это все рассматривать, пока они будут возражать нам, да, тут уже может лес не оказаться. Именно поэтому инициативная группа приняла решение просто о проведении митинга уже.
Совсем недавно городские депутаты поддерживали идею сохранения леса, подтверждая его статус, но после того, как мэр города наложил на их решение вето, все изменилось, рассказал Сергей Громатин, и дорогу фактически начали строить, сравняв с землей садовое товарищество «Глиссада».
Становится понятно, что, скорее всего, это была стратегия затягивания времени. Люди на депутатов надеялись, а события последние с «Глиссадой» не дают им никакой гарантии, что они не проснутся завтра, а лес и гаражи не будут уничтожены. Садовое товарищество сносили без санкций суда.
Евгений Солодилин считает, что городские власти тоже обеспокоены действиями областных дорожных строителей.
Что касается вообще самого сноса, это вопиющий факт. Главой города было донесено до министра транспорта Московского области о произошедшем.
По словам Евгения Солодилина, власти делают все для того, чтобы владельцы гаражей, предназначенных под снос, оформили свою недвижимость. так как без этого им не получить компенсации. Но процедуру не прошла и половина владельцев. Защитники Цаговского леса считают, что митинг, запланированный на начало ноября, соберет много горожан. По данным соцопроса, каждый шестой жуковчанин готов участвовать в протестных действиях против строительства новой автодороги. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Сегодня в Белоруссии завершается очередной этап президентской кампании – сбор подписей и передача подписных листов в избирательной комиссии. О сборе необходимых для регистрации кандидатом в президенты 100 тысячах подписей уже заявили 11 претендентов на высший государственный пост. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. Репортаж из Минска корреспондента «Радио Свобода» Игоря Корнея.
От первоначальных 19 желающих поучаствовать в президентской гонке, двое отсеялись еще на этапе регистрации Центризбиркомом инициативных групп. Команда еще двух претендентов, явно переоценив силы, досрочно прекратили сбор подписей. Кандидат президента на выборах 2006 года, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, публично заявил об избирательном фарсе и сошел с дистанции. Таким образом, о президентских амбициях по-прежнему заявляют 14 претендентов. Безусловным лидером в процессе сбора подписей является действующий глава государства Александр Лукашенко. Секретарь Центризбиркома Белоруссии Николай Лозовик сообщил, что в избирательной комиссии сданы 1 миллион 100 тысяч подписей в поддержку Лукашенко. Иными словами, необходимая планка превышена на миллион. Правда, у независимых аналитиков много вопросов вызывает то обстоятельство, каким образом собирались эти подписи. В буквальном смысле, не отходя от рабочего места. Правозащитники практически ежедневно получают сведения о фактах принуждения целых трудовых коллективов поставить автограф за Лукашенко. Жалобу на нарушение инициативной группы Лукашенко избирательного законодательства подал в Центризбирком лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев. В ней указываются факты сбора подписей в местах, где это запрещено законодательством, а также сбор подписей людьми, не входящими в инициативную группу Лукашенко. К слову, сам Некляев отстает от Лукашенко в 5 раз. Инициативные группы собрали за потенциального кандидата президенты более 200 тысяч подписей. 100-тысячную отметку, по предварительной информации, также преодолели зампредседателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, лидер компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Римашевский, зампредседателя Белорусского народного фронта Григорий Костусев, руководитель Союза за модернизацию Алексей Михалевич, один из лидеров социал-демократического движения Николай Статкевич, экономист Виктор Терещенко, директор издательства «Тривиум» Дмитрий Ус и предприниматель из Витебска Владимир Провальский. Политолог Александр Класковский так оценивает расстановку сил перед началом подсчета голосов в пользу претендентов в кандидаты на пост президента.
Белорусское руководство весьма довольно тем, что уже более десятка кандидатов отрапортовали о сборе необходимых для регистрации 100 тысяч подписей. Чем больше будет кандидатов зарегистрировано, тем власти удобнее. Перед Европой сейчас от всего сердца обещают именно так и сделать. Очередная элегантная победа Лукашенко будет обеспечена без особых усилий и без административного ресурса. Эти оппозиционные кандидаты просто разорвут на мелкие кусочки весь оппозиционный электорат.
Данными о состоянии дел в инициативных группах еще 3 потенциальных кандидатов Центризбирком пока не располагает. Однако там отметили, что большинство претендентов решили сдавать подписные листы в последний день, 29 октября. Последующие 2 недели собранные подписи будут проверяться, а с 14 по 23 ноября состоится непосредственно регистрация кандидатов в президенты. На агитацию кандидатов останется меньше месяца. Выборы президента Белоруссии состоятся 19 декабря. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.15.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд рассмотрит сегодня ходатайство о продлении ареста Никите Тихонову, которого подозревают в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. В Брюсселе на саммите Евросоюза главы государств и правительств стран ЕС приняли план ужесточения бюджетной дисциплины. Совет Европы в четверг призвал Россию вернуть прямые выборы губернаторов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает западные страны прекратить депортацию цыган и представителей других национальных меньшинств в Косово. В Таджикистане в результате полицейской операции в четверг убиты 3 боевика. В Индонезии возобновилось извержение вулкана. По последним данным, число жертв цунами и извержения вулкана превысило 400. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы часа. Вечер памяти Андрея Вознесенского. Концерт «Серебряных труб» в музее Глинки. Книга Якова Гордина «Право на поединок. Судьба русского дворянина». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. Сегодня в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади в 10 утра начнется акция под названием «Возвращение имен». Она организована в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий. До позднего вечера участники акции будут читать имена тех, кто был расстрелян в годы террора в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По оценкам Генеральной прокуратуры России, жертвами политических репрессий стали около 32 миллионов человек. В списках общественной правозащитной организации «Мемориал», которая уже в течение 20 лет занимается установлением имен пострадавших в результате коммунистического террора, насчитывается около 3 миллионов человек. О том, как будет проходить акция возвращения имен, рассказывает сотрудница «Мемориала» Ирина Островская.
В течение последних нескольких лет мы устраиваем такую акцию, которая называется «Возвращение имен». И в этот день мы называем имена тех людей, москвичей, которые были расстреляны в Москве в разные годы 20 века советской власти, а участвуют в ней и приходят к ней все люди, которые считают для себя это важным и нужным, и для которых это просто дело их совести и чести, прийти к нам, поучаствовать в нашей живой цепочке, когда люди передают друг другу вот такой вот огонечек, прочитывают имена, те, которые считают нужным, потом прибавляют имена своих близких, своих родственников. Это абсолютно добровольно, люди делают это, не употребляя никаких митинговых речей, никаких лозунгов, никаких призывов, просто звучат имена погибших москвичей, а те, которые читают эти имена, они не представляются, не называют себя. Это не есть возможность для рекламы участия в каком-либо из общественных действий. Абсолютно москвичи, любых сословий, любых профессий, любых возрастов, кто считает нужным, те и приходят.
Сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров – постоянный участник акции «Возвращение имен». По его словам, это не только дань памяти жертвам репрессий, но и важный исторический урок для российских властей.
Акция сама по себе очень важна, потому что говорит о трагических страницах в истории нашей страны и конкретно о трагических историях, связанных с конкретными людьми, пострадавшими в годы репрессий. Для России это особенно важно, потому что у нас есть постоянное желание ходить по кругу, наступать на одни и те же грабли. И, конечно, нынешняя власть, которая многими своими действиями напоминает, пусть даже в таком более вегетарианском варианте, ту власть, совершившую страшные преступления. Эта новая власть, она, конечно, требует от граждан страны, которые не хотят повторения страшного пройденного, а требует более активной позиции. И хотя эта акция носит такой нейтральный гражданский характер, она просто важна для поддержания и солидарности в обществе, и духа гражданственности, ну и просто отдать дань тем, кого в прошлые годы расстреляли в лагерную пыль.
Рассказывался председатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Акция «Возвращение имен», которая проводится накануне Дня памяти жертв политических репрессий, продлится до 10 вечера. Участники акции будут читать имена расстрелянных в 20-е и 30-е годы жителей Москвы. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Фестиваль «Сезоны Станиславского» завершился в Москве спектаклем «Мюнхенкамершпиле Иов» в постановке знаменитого голландского режиссера Йохана Симонса. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
В 1930 году Йозеф Рот написал роман по мотивам книги Иова. Сюжет в значительной степени совпадает с библейским. Иудей Мендель Зингер теряет всех своих детей и готов возроптать против Господа. Действие романа Рота происходит на юге России накануне Первой мировой войны, а потом в Америке, куда эмигрирует семья Менделя. Иов поначалу совершенно счастлив, а Мендель обычный бедный человек, учитель, у которого к тому же младший ребенок аутист. Иов изгнан из города, а Мендель покидает местечко и перебирается в Америку искусительницу по доброй воле, да еще бросив на произвол судьбы больного сына. Иов страдает не только нравственно, но и телесно. Мендель нет. Финал инсценировки можно назвать оптимистическим. Мендель встречает младшего сына. Тот выздоровел, стал знаменитым дирижером, и старику предстоит нянчить его детей. В 1998 году в Москву приезжал бразильский спектакль, поставленный по самой книге Иова. Йохан Симонс остановил выбор на инсценировке романа Рота. Прецедент такого рода тоже был, когда американский режиссер Лев Шахтман выпустил спектакль в молодежном театре на Фонтанке. По свидетельству очевидцев, там все было живописно, колоритно и сильно напоминало российские постановки по Шолом Алейхому. Ничего этого в работе Мюнхен-Камершпиля нет. На подмостках установлен круглый шатер, похожий не то на шапито, не то на карусель без лошадок. Возможно, этот образ приходит в спектакль из жестяного барабана Гюнтера Грасса. Там мальчику мерещится, что он и другие дети никак не могут сойти с бесконечно вращающейся карусели, и тогда он кричит: «Господи, если можешь, останови свою карусель». По разные стороны сценической конструкции написаны слова «рождение», «любовь», «смерть». Спектакль поставлен режиссером-минималистом, но исполнитель главной роли Андрей Юнг играет по правде чувств. Он не дистанцируется от своего Менделя и позволяет зрителям ему сопереживать. На мой вопрос, как воспринимается в Германии еврейская тема, Андрей Юнг ответил.
А в этой книге известно 90% в принципе, зрителей, да, особенно вот в театральных кругах. Дело в том, что вообще еврейская тема, и в частности восточная еврейская тема, для немцев играет очень большую роль в силу исторических причин. Немцы очень много усилий положили, очень много каких-то душевных сил на то, чтобы переработать как-то эту тему, и им эта тема очень близка.
Какие темы, мысли кажутся Андре Юнгу самыми важными в спектакле?
Наверное,
одно из посланий – жизнь человека вне Родины. И вопрос, собственно, где находится Родина человека? Там, где лежат его мертвецы, или там, где он живет, или там, куда уехали его родные. Но помимо этого, есть еще несколько параллельных моментов, как, например, глубокие чувства, глубокие переживания, связанные со страданиями человека, связанные с чудесами. И вот тема чуда в современном мире часто воспринимается как некий кич, она часто высмеивается. И, например, в Германии есть даже целый пласт изданий, которые считают эту пьесу не более чем кичем, в общем. А в то же время есть другие, которые видят ее глубину, которые видят, что когда приходишь на нее, и когда вот эти все 2 часа сидишь заряженный постоянными эмоциями и чувствами, они говорят, что слава Богу, что у нас снова есть такой театр.
Московская публика этому тоже радовалась. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Накануне в Риме открылся 5-й международный кинофестиваль. Фильм «Открытие. Последняя ночь» с Кирой Найтли. Среди членов жюри директор Московского дома фотографии, режиссер-документалист Ольга Свиблова о конкурсной программе «Римского» и победителях только что завершившегося лондонского кинофестиваля мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
«Сладкая жизнь» действительно это одна из самых привлекательных программ «Римского фестиваля», как раз связанная с историей Рима. И вообще надо сказать, что фестиваль возник в каком-то смысле на волне воспоминаний об этой «Сладкой жизни», о том Голливуде на Тибре, который в конце 50-х и начале 60-х годов практически мог конкурировать с Голливудом по известности, популярности, по оживленности этих улиц, Виа Венето и других, на которых происходила эта самая знаменитая Дольче Вита. И появлялись прекрасные фильмы в ту пору, многие из которых будут вновь показаны в программе Римского фестиваля. Я ее хорошо знал, Антонио Петранджелли, «Ночь» Микеланджело Антониони и несколько менее знаменитых, но тоже очень интересных картин, сопровождаемых выставками, экспонатами и различными свидетельствами той эпохи. Кстати, один из фильмов называется «Папарацци». Это понятие возникло именно тогда и именно с легкой руки Феллини и людей его круга.
Кинофестиваль в Риме только что открылся, он продлится до 6 ноября, а в среду завершился лондонский кинофестиваль, и главная награда досталась российской картине «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского. Андрей, ну, несколько запоздалая награда, потому что ведь премьера фильма состоялась еще прошлой зимой на Берлинале, и там фильм уже получил призы, и в российский прокат давно вышел.
Да, совершенно верно, но он продолжает свое победное шествие по экранам мира, по фестивальным экранам, в частности. Недавно был награжден в Чикаго, вот теперь в Лондоне. Лондонский фестиваль до недавнего времени был вообще не конкурсным, теперь там есть конкурс, но все равно он показывает фильмы премьерные именно для Великобритании, но не обязательно премьерные для Европы и для мира. Он просто выбирает лучшие картины, по мнению отборочной комиссии, а жюри, которое в этом году возглавляла актриса Патриция Кларксон, выбирает, соответственно, лучший, по их мнению, фильм. Она, кстати, сказала, что этот фильм, сделанный в жанре экстремального триллера, ставит основополагающие вопросы жизни и смерти, выживания и человеческого сострадания. И именно этим фильм Попогребского, снятый на Чукотке, подкупил жюри и сумел стать обладателем этой престижной награды.
Но очень кстати это произошло, потому что 29 октября в Лондоне открывается еще один фестиваль, фестиваль российских фильмов.
Совершенно верно. И фильм Попогребского тоже будет на нем показан, так что зрители лондонские, которые пропустили его во время большого фестиваля, смогут увидеть на фестивале российского кино. Кроме этого, на открытии фестиваля покажут анимационный фильм Гарри Бардина «Гадкий утенок». В программе также «Перемирие» Светланы Проскуриной, «Обратное движение» Андрея Стемпковского, «Одна война» Веры Глаголевой, «Воробей» Юрия Шиллера, еще несколько фильмов, которые в совокупности должны дать британцам представление о современном российском кино. Будет также документальная секция и анимационная программа, в которой Ирина Евсеева, аниматор из Петербурга, покажет коллекцию своих работ, включая новейшие «Маленькие трагедии». Пройдет также ретроспектива фильмов по произведениям Льва Толстого.
Давайте вернемся к Римскому кинофестивалю. Мы говорили о ретроспективной программе, посвященной сладкой жизни. А что же нового, что в конкурсе?
В конкурсе Римского фестиваля тоже, кстати говоря, не всегда самые новые фильмы. Например, один из них «В лучшем мире» Сюзанна Бир. Это уже известная картина, прошедшая по разным фестивалям и выдвинутая от Дании на «Оскар», на соискание премии Американской киноакадемии. Но есть, конечно, и премьерные показы. В частности, на открытии будет фильм «Последняя ночь» с участием Киры Найтли и Эвы Мендес. Также картина «Кроличья нора» Джона Кэмерона Митчелла, в котором играет роль безутешной матери, потерявшей сына, Николь Кидман. Будет показан также фильм «Boardwalk Empire» Мартина Скорсезе. Это пилот большого сериала. Мартин Скорсезе принимает активное участие в Римском фестивале еще и потому, что он автор идеи реставрации многих знаменитых итальянских фильмов, в частности, и фильма «Сладкая жизнь». Будет показан последний фильм Алена Карно, недавно скончавшегося «Преступление любви», и многие другие картины, которые для итальянцев, во всяком случае, являются премьерными. Но Римский фестиваль претендует на то, чтобы активизировать все силы итальянской киноиндустрии и каким-то образом способствовать ее более активному выходу в мировой кинематографический пространство. Вероятно, с этим связан характер программы Римского фестиваля.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится акция возвращения имен, посвященная жертвам политических репрессий. Акция, организованная правозащитным обществом «Мемориал», пройдет у Соловецкого камня на Лубянской площади. Участники акции будут читать имена тех, кто был расстрелян в годы террора в Москве. Начальник Московского городского управления внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился сократить численность столичной милиции на 12%. Мосгорсуд рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении ареста Никите Тихонову, который, как полагают следователи, участвовал в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в начале 2009 года. В Москве Хамовнический суд сегодня продолжит рассматривать второе уголовное дело против бывших совладельцев компании «ЮКОС». В Индонезии число жертв цунами и извержения вулкана превысило 400. По сообщению властей, сотни людей продолжают числиться пропавшими без вести. В Брюсселе на двухдневном саммите Евросоюза, который открылся в четверг, главы государств и правительств стран ЕС приняли план ужесточения бюджетной дисциплины. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала западные страны прекратить депортацию цыган и представителей других национальных меньшинств в Косово. Правозащитники считают, что депортируемые в эту страну люди подвергаются дискриминации. Совет Европы в четверг призвал Россию вернуть прямые выборы губернаторов. В Таджикистане в результате полицейской операции в четверг убиты 3 боевика, сообщают таджикские власти. Один боевик сдался полиции, еще один скрылся. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама проведут совместные переговоры во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре в Японии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Савенков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Российская оппозиция называет своей победой согласование митинга на Триумфальной площади в Москве 31 октября и готовность властей отказаться от силовых действий во время его проведения. Организаторы акции заявляют о том, что их следующим шагом станет требование свободы шествий. Эксперты считают, что власти решили временно сменить тактику, и вряд ли стоит ожидать каких-либо эксцессов во время митинга 31 октября. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Митинг на Триумфальной площади 31 октября – несомненное достижение гражданского общества в деле защиты Российской Конституции, говорится в заявлении Бюро движения «Солидарность». Вместе с тем, представители оппозиции намерены продолжать борьбу за выполнение 31 статьи основного закона и через месяц провести так называемый «гражданский марш». А предложение московской мэрии ограничить численность участников митинга 31 октября 800 человек воспринимается оппозиционерами как рекомендация и только. Один из организаторов акции, Илья Яшин, надеется, что она пройдет без эксцессов.
Это несомненная уступка Кремля, а значит наша победа. Я считаю, что согласование удалось добиться благодаря последовательной, совершенно бескомпромиссной борьбе граждан за свои права и показало пример, как нужно действовать дальше.
Вы абсолютно исключаете повторение вот тех силовых действий, которые были каждый раз вот на этом месте?
Гарантий никаких, конечно, никто не дает, но мы видим, что власти устали от этого конфликта и хотят найти выход из него. Поэтому вот та численность, которую они написали, 800 человек, по факту означает, что мы можем привести столько людей, сколько сможем собрать. Недавно был митинг на Пушкинской площади, где разрешили всего 300 человек. Пришло там, по разным оценкам, от 1000 до 1500 человек. Так никаких проблем с милицией у нас не возникли. Власти признали наше право на проведение массовых митингов в Москве по факту. Как показывает практика последних митингов, они не придираются к численности, рисуя маленькую численность, по факту дают возможность собраться такому количеству людей, которые приходят на акцию.
В заявлении сказано о том, что вот следующий этап – это отстаивание права граждан на свободу шествия. Но в этот раз шествие не предполагается.
Нет, в этот раз шествие не предполагается. В этот раз мы все-таки должны закрепиться на этой вот господствующей высоте. Мы долго боролись за Триумфальную площадь, и нужно, наконец, провести там полноценный нормальный митинг, которого мы добивались довольно давно.
Но вот опять движение «Россия молодая» проводит День донора, снова разрешение ею получено.
Это странная история, потому что когда на одной площадке проводят одновременно митинги разные организации, причем оппонирующие друг другу, это, конечно, создает проблемы и для правоохранительных органов, и для самих участников. Что вообще в мировой практике, как правило, даже если митинги проходят на одной площадке, их, по крайней мере, разводят по времени. Вот тот факт, что митинги проходят примерно в одно время, конечно, оставляет возможность для провокаций. Но у нас, с другой стороны, тоже достаточно опыта для пресечения подобных действий. Будем стараться не допустить ничего подобного.
Сказал Радио Свобода оппозиционный политик Илья Яшин. Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что власть пытается в своих взаимоотношениях с оппозицией попробовать различные сценарии поведения.
Пришла новая фигура в руководство Москвы, и, возможно, есть есть идея переписать историю взаимоотношений с демонстрантами с чистого листа. У нас в стране очень многое зависит от личных отношений и от личных представлений начальства о своем лице. Вот начальство очень боится потерять лицо. То есть уступить, скажем, требованиям демонстрантов для Лужкова было в значительной степени знаком того, что он не полный хозяин в своем доме. А для него это было чрезвычайно оскорбительно. Вот сейчас пришел новый хозяин, у которого нет истории взаимоотношений, который не считает для себя унизительным разговаривать с демонстрантами. Ну, почему бы не дать им попробовать? Почему бы власти не попробовать вот этот стиль, вот этот новый жанр во взаимоотношениях с оппозицией? В конце концов, она ничего не теряет. Постепенно потом можно будет завернуть гайки назад и выдавить этих же самых демонстрантов, если что-то пойдет не так, как власти надо.
Между тем, лидер коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил, что больше не будет участвовать совместно с другими оппозиционерами организации акций в защиту 31-й статьи Конституции. Эдуард Лимонов настаивал на согласовании с московской мэрией именно 1500 участников митинга. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Верите ли вы, что акция оппозиции 31 октября закончится без задержаний и применения силы со стороны милиции? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашей утренней программе слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас есть уже звонок. Марина до нас дозвонилась. Марина, ваше мнение?
Здравствуйте. Конечно, я считаю, что права здесь Алексеева, потому что мы, как говорится, в доисторической эпохе, если во Франции там миллионы, а у нас даже 200, там 800 человек, мы боремся уже, можно сказать, год, если не больше, за это. Надо начинать с этого, все равно надо, необходимо давать людям высказаться. Но, конечно, надежды на власть никакой. И вот Орешкин тут сказал, что... потеряет лицо. А я говорю, не лицо, конечно, а свиное рыло. Естественно, она боится потерять, потому что лицо бы мы бы, так сказать, его выдержали, а вот их свиное рыло выдержать народ не может. И надо действовать так, как считает Алексеева.
Это мнение Марины из Москвы. А сейчас давайте послушаем Николая. Николай, вы как считаете?
Спасибо. Я побывал вот предшествующий недавно на Пушкинской площади. Там человек 700, там, может быть, 1000 собралось. И очень разношерстная толпа, откровенно говоря. Конечно, и Пономарева, и Юрий Роста, и, конечно, Гарри Каспаров, и Чирикова. Это и Удальцов, они вот более-менее выразили настроение людей. А в целом эта толпа не откликается на нужные потребности общества. В 90-е годы мы ждали перемен. И думали, что вот эта либеральная идея, она нас освободит. Но мы увидели остановленные заводы и фабрики, горящую Россию.
Николай, спасибо. Ваше мнение нам понятно. Давайте послушаем и дадим высказаться всем нашим дозвонившимся слушателям. Георгий из Московской области на линии прямого эфира. Георгий, доброе утро.
Доброе утро. Я, конечно, верю, что пришедшие со списком жертв Красного Колеса никаких препятствий не ощутят и никаких последствий негативных. Но ведь, смотрите, это Красное Колесо, это ранний Солженицын, а поздний, начиная с 70-го года, он и его друзья увидели призраки Желтого Колеса, технологического, и Лубянский застенок скукошился по сравнению с либеральным застенком.
Это был звонок из Московской области. Георгий до нас дозвонился. Сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Валерий из Курска пишет, что не верит, что не будет задержаний и применения силы со стороны милиции. Одновременно с задержаниями православные чекисты, как фокусник из рукава, будут извлекать очередные инновации по совершенствованию методов подавления протестных настроений, пишет Валерий. И приводит примеры. Параллельный митинг, шоу на картингах и прочее. Александр из Владикавказа. Оппозиция впервые не нарушила закона, значит, репрессий не будет. Или Радио Свобода мечтает эти роли. Васса, не верю, что акция несогласных пройдет без эксцессов. В России нет оппозиции, есть несогласные. Они не ходят на митинги, они не создают свои партии. Их максимум хватает на высказывание своего мнения в кругу единомышленников. А кто устал высказываться, просто уезжают в другие страны. Андрей из Рязани. Я не верю. Свобода собраний – непременный атрибут демократического гражданского общества, несовместимого с нашим многострадальным менталитетом и ненужного нам, что прекрасно известно властям и ОМОНу. А сейчас давайте послушаем опрос на улицах российской столицы, который накануне провел наш корреспондент Карен Агамиров. Карен спрашивал жители Москвы, верят ли они, что акция оппозиции 31 октября закончится без задержаний и применения силы со стороны милиции?
Ну, судя по всему, да.
А что за акция? Теперь что собираются? Ну, просто постоят и поготарят между собой, да и все. Ну, между собой. А кого никому не нужны тысячи лет? Честно, все нормально, но медведи само собой. Встань и говори. И там они так будут говорить все, что хотят.
Надеюсь, что да.
Не знаю, какая акция будет. Не знаю.
Ну, слушайте, ну, изменилось то, что, по крайней мере, есть диалог. Но очень хочется надеяться, что, по крайней мере, бить не будут. Тем более, смотрите, еще новый закон о полиции внесен в Думу. Вот в этом контексте, если начнут бить, это уже совсем как бы противоречие, ну, центральной политике властей, что ли.
Понятия не имею. Меня, вы знаете, как-то это абсолютно не интересует.
Ну, думаю, может быть, в связи с уходом Лужкова что-то изменится.
Да, и мне кажется, так и будет разгонять. Да, у нас все так делается. Если кто-то отстаивает что-то свое, значит, надо разгонять. Пока наверху все не изменится, здесь внизу ничего не изменится. Ничего не меняется. Не знаю. Тем более пришел человек, который Москву не знает. У этих честных людей не получится.
Я не знаю, какая акция будет, честно говоря.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос. Верите ли вы, что акция оппозиции 31 октября закончится без задержания и применения силы со стороны милиции? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Альянс французской автомобильной компании Renault и японской Nissan заинтересован в увеличении своей доли в российском АвтоВАЗе за счет пакета акций, принадлежащего инвестиционной компании «Тройка Диалог». Как заявил телеканалу Russia Today глава Альянса Карлос Гон, мы планируем приобрести долю «Тройки Диалог» в АвтоВАЗе и ведем переговоры по этому вопросу. Конец цитаты. Сейчас компании Renault принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. Такими же пакетами владеют инвестиционная компания «Тройка Диалог» и государственная корпорация «Ростехнологии». Канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, открыла свой завод в Калужской области. Его продукцию предполагается поставлять на российские заводы немецкой компании Volkswagen, французских Renault и Peugeot Citroën. В конце сентября «Магна» открыла в Ленинградской области свое первое производство в России, включающее 3 площадки в разных населенных пунктах. Здесь производятся комплектующие для российских заводов зарубежных автомобильных компаний, расположенных в этом регионе. Международные резервы России за неделю с 15 по 22 октября сократились на 5 миллиардов долларов, или примерно на 1%, и составили в целом 498,7 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 1 триллион 650 миллиардов долларов, а в Японии примерно 1 триллион. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября составит $290.60 за тонну, снизившись по сравнению с действующей ставкой примерно на $24. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 сентября по 14 октября средняя экспортная цена российской нефти «Юрлс» составила чуть более $80 за баррель или $584 за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 19 по 25 октября повысились на 0,2%, а в целом с начала года на 4,2%, сообщила Федеральная служба статистики.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится акция возвращения имен памяти жертв политических репрессий. Московский городской суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Никите Тихонову, которого подозревают в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. В Брюсселе на саммите Евросоюза главы государств и правительств стран ЕС приняли план ужесточения бюджетной дисциплины. Совет Европы в четверг призвал Россию вернуть прямые выборы губернаторов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Одна из последних новостей в нашей краткой сводке была о том, что Совет Европы накануне призвал Россию вернуть прямые выборы губернаторов. Несколько газет откликнулись на этот призыв. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе.
И что же в газетах? Какие комментарии?
Да, Совет Европы назначил России губернаторские выборы, так называется материал в «Коммерсанте». Российская делегация не считает эти рекомендации обязательными. Как пишет «Коммерсант», доклад о состоянии российской демократии подготовили представители Великобритании и Дании Кристофер Ньюбери и Кнут Андерсон. Они совершили два официальных визита в Россию, в Москву и в Челябинскую область в декабре прошлого и в апреле этого года. Одна из основных рекомендаций России, которые содержатся в докладе, восстановление прямых выборов губернаторов и возвращение к уровню региональной демократии, который существовал в России до 2004 года. Конгресс также рекомендовал России отменить принятые весной прошлого года нормы закона о местном самоуправлении, разрешающие отрешать мэров от должности, продолжить снижение минимальной численности партий, как напоминает «Коммерсант», в соответствии с президентскими поправками минимальная численность партий с нового года будет составлять 40 тысяч членов, а также принять меры для искоренения коррупции на местном уровне, например, путем введения обязанности организовывать тендеры при закупках. Это уже третий мониторинговый доклад о состоянии российской демократии, подготовленный Конгрессом после того, как Россия вступила в Совет Европы в 1996 году. В первых двух также было немало критических замечаний в адрес российского законодательства. Доклад теперь отправят в Комитет министров Совета Европы, потом представят властям России. Через полтора или два года мы приглашаем представителей страны рассказать, какие меры принимаются, сказал «Коммерсанту» заместитель начальника отдела коммуникации Конгресса Дмитрий Марченков. Член российской делегации сенатор Анатолий Салтыков пояснил «Коммерсанту», что Россия, как член Совета Европы, должна на рекомендации реагировать. И сейчас стоит вопрос о том, как выполнять эти рекомендации. Впрочем, он отметил, что за их невыполнение России в принципе ничего не грозит. В тюрьму не посадят. А средством политического давления на власти России может стать обращение Конгресса в Комитет министров Совета Европы или в Парламентскую ассамблею Совета Европы с предложением принять меры в отношении нашей страны. Депутаты не хотят больше мучить россиян сезонными переводами стрелок часов. «Убить время», так называется статья на эту тему в «Новых известиях». В ночь на это воскресенье, 31 октября, Россия переводит стрелки часов на час назад. Возможно, этот маневр мы будем совершать в последний раз. В середине октября депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о переходе Российской Федерации к международной системе часовых поясов. Как пояснил «Новым известиям» депутат фракции либерал-демократов Сергей Иванов, изюминка этого проекта состоит в том, что вместо ежегодного перевода стрелок на летнее и зимнее время менять начало рабочего дня. Согласно предложению, с 1 понедельника апреля начало работы должно смещаться на 1 час назад, а с 1 понедельника ноября на час вперед. По словам Иванова, никаких штрафных санкций для предприятий, которые не перенесут начало рабочего дня, не предусмотрено. Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Колесников считает, что особого смысла в предложении коллег нет. Какая разница, отодвигать время работы или декретное? Все равно люди будут вставать на час раньше или на час позже. Заведующий лабораторией хрономедицины и новой технологии клиники внутренних болезней Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Семен Рапопорт замечает, что с переводом стрелок на зимнее время мы начинаем жить в том часовом поясе, который нам предназначен. Желательно, чтобы так и осталось, говорит профессор. Но он подчеркивает, что перевод стрелок на час не влечет каких-то жутких последствий. В качестве примера он приводит ситуацию с авиаперелетами. У нас много людей летают отдыхать в страны с другим часовым поясом. Никакая скорая в аэропорту не дежурит. Перевод часов производит больше психологический эффект. По словам Сергея Колесникова, при смене времени около 30% людей испытывают дискомфорт. Когда человек настраивается, что ему будет хуже, то так и происходит, замечает эксперт.
Спасибо, Павел. Газеты с самого раннего утра читал мой коллега Павел Куравский. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Франции. К рождественскому столу французы рискуют остаться без устриц. Популярных во Франции моллюсков к концу декабря будет произведено на 40, а то и 60% меньше, чем в предыдущем году. Причина – необъяснимо высокая смертность среди молодых устриц, которые наблюдаются уже 3 года. Но в этом году впервые это скажется на конечных потребителях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Франции – Елизавета Алисова.
С момента рождения устрицы и до момента, когда она попадает на прилавок, проходит в среднем 3-4 года. Именно этим и объясняется тот факт, что массовая гибель молодых устриц, с которой столкнулись французские заводчики еще летом 2008 года, начинает сказываться на объемах поступающих на рынок взрослых устриц только сейчас. По прогнозам Гульвина Бреста, главы Национального совета по разведению устриц, мидий и других моллюсков, производство устриц в целом в 2010 году упадет во Франции на 10-20%. Если в предыдущем году было произведено 130 тысяч тонн этих моллюсков, то в этом 110-120 тысяч. Еще через год количество сократится до 80 тысяч, а еще через год до 50 тысяч. По данным Мишеля Легюльва, специалиста по аквакультуре из учебного центра в Кутанс в Нормандии, на сегодняшний день погибает от 50 до 80% молоди устриц на первом году жизни. В нормальной ситуации смертность не превышает 10%. Причины смертности до сих пор до конца не ясны, объясняет Мишель Легюльва, специалист по аквакультуре из учебного центра в Кутанс в Нормандии.
Что касается причин массовой гибели устриц, мы до сих пор точно их не знаем. На сегодняшний день мы можем сказать, что здесь играет роль вирус, который нам известен уже очень давно. Этот вирус называется OSHV1. Это естественный вирус, который, очевидно, существует уже очень давно. И вот этот вирус вдруг стал очень опасным для молодых устриц. Мы не знаем, почему вдруг резко молодые устрицы стали восприимчивы к этому вирусу. Ведь если вирус бы стал более опасным, более свирепым, то от него бы стали гибнуть и устрицы, и мидии, и морские гребешки, все виды моллюсков. В то время как в настоящее время он поражает только устриц. Так что мы не знаем, почему вдруг устрицы стали чувствительны к этому вирусу. Возможно, этот вирус пользуется тем, что у устриц ослаблен иммунитет. Но что вызвало это ослабление иммунитета и чувствительность к вирусу? Генетическая дегенерация, ставшая следствием селекции, или это следствие загрязнения моря, например, загрязнения пестицидами? Или, может быть, это совокупность двух этих факторов? Этот вопрос необходимо выяснить достаточно оперативно.
Министерство рыбного хозяйства Франции выработало ряд рекомендаций, которые должны помочь проблемной отрасли. Прежде всего, планируется найти более резистентную породу устриц. Во-вторых, предприятия по разведению устриц должны получать государственную поддержку, которая им позволит пережить сложный период до тех пор, пока отрасль не восстановит объемы производства. Кроме этого, будет сформирована группа специалистов, которые будут работать над программой селекции. По мнению Мишеля Легильва, для решения проблемы смертности молоди устриц необходимо изменить специфику разведения устриц во Франции. Дело в том, что особенность разведения устриц во Франции заключается в том, что устрицы на протяжении 3-4 лет жизни перевозятся несколько раз из одного региона страны в другой.
Устрицы рождаются на Атлантическом побережье Франции, в районах, благоприятных для этого, в Аркашоне, Марен, Олероне. Потом эту молодь устриц отправляют предприятиям по разведению устриц по всей Франции, которые базируются в Нормандии, в Британии, на Атлантическом побережье и даже на Средиземноморье. А потом, когда устрицы вырастают и готовы к продаже, то значительная часть возвращается в Марен-Олерон. Этот регион продает 60 тысяч тонн устриц, даже больше. Причем устрицы, выращенные в самом регионе Марлен-Олерон, это всего 20 тысяч. Остальные 40 тысяч – это устрицы, выращенные в других регионах.
По мнению Мишеля Легильва, вирус, убивающий молодь устриц, становится вдвойне опасен при подобной практике разведения.
Если производители будут продолжать транспортировать молодых устриц по всей Франции, то каждый год будет продолжаться массовая гибель молодых моллюсков, и таким образом мы будем поддерживать вирус. А в таких случаях возникает риск мутации вируса. Он может превратиться в куда более опасный вирус, который в определенный момент станет поражать все устрицы без исключения, в том числе и взрослые особи. И тогда может произойти то, что имело место в 1970 году, когда всего за 3 года во Франции исчезли все устрицы португальской породы. В 70 году Франция производила от 140 до 150 тысяч тонн устриц португальской породы, и всего за 3 года эта порода полностью исчезла. В 1920 году произошло то же самое с плоскими устрицами. Всего за несколько лет они полностью исчезли во Франции.
Кстати говоря, устрицы, которые производят во Франции сегодня, которые пришли на замену той самой португальской породе в 70-х годах прошлого века, происходят от устриц японской породы. За 40 лет японские устрицы, конечно, приспособились к местным условиям, и сегодня о том, что они родом из Японии, знают, пожалуй, лишь специалисты. Откуда французским заводчикам придется привозить устрицы на этот раз? В том случае, если вирус мутирует и будет угрожать самому существованию моллюсков. Возможно, снова из Японии. В начале октября Национальный совет Франции по рыболовному хозяйству уже завез во Францию около 50 особей японской устрицы в экспериментальных целях. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Грани времени». Какие изъяны закона о полиции удалось преодолеть в результате общественной дискуссии? Об этом в эфире «Радио Свобода» спорят адвокат Сергей Бровченко и депутат Государственной Думы Российской Федерации, генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван. Ведет программу Владимир Карамурза. Обращаем ваше внимание, что программа «Грани времени» в 10 часов выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
От того, какой будет вынесен приговор, наверное, можно будет сказать, что ждет Россия.
Из-за сильного пеплопада местные власти запретили людям выходить
на улицу. Этот законопроект касается всех наших граждан. Ввиду особой функции.
В результате обысков изъято оружие, взрывчатка, камуфляж.
34-летний Фарук Ахмед обеспечил своих сообщников снимками станции метро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В
следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».